вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Всем доброго утра. Меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня я и слушатели «Говорит Москва» задаем свои вопросы генеральному директору издательства «Эксмо» Евгению Копьеву. Евгений, доброе утро.
Доброе утро.
Если позволите, давайте сначала не о литературе, а прямо о бизнесе. Вот, видимо, вы именно им сейчас заняты, да? Вы схватили за телефон, что-то принципиальные какие-то рабочие моменты?
Не-не, я проверил, просто что выключен телефон.
Окей. Про бизнес. Начало года, увеличение НДС на 20%, и во всех отраслях докладывают, что, ну вот, придется повышать цены на ту или иную продукцию, придется работать теперь с таким налогом на добавленную стоимость. В книжной отрасли нас что ждет, вот конкретно в связи с повышением НДС? Или что уже случилось, это уже отыграно, мы это уже видим, цены на книги растут?
Цены на книги, в принципе, каждый год растут, но повышение очень небольшое, идет ежегодное, но из-за НДС. Дело в том, что у нас все-таки книги подпадают под льготную ставку налогообложения, поэтому у нас только часть затрат, там, соответственно, будет НДСных, то есть на которых увеличивается, соответственно, на 2% увеличиваются наши затраты, но небольшая часть, поэтому книги не вырастут, я надеюсь. Хотя видно, что, скажем так, все равно это на нас сказывается, то есть январь был не очень хороший, был рост у нас по продажам, но мы ожидали гораздо больше рост продаж, так как видно, что люди тратить стали больше, видимо, на другие какие-то продукты, то есть доходы-то не увеличились, поэтому можно говорить, что у нас это не влияет, с одной стороны, а с другой стороны, так как люди стали тратить на НДСные товары больше денег, то, соответственно, на книг чуть-чуть меньше денег все равно остается.
Но какие-то конкретные цифры роста цен на продукцию, такие самые обобщенные, вы такого не формируете, нет такой отчетности?
Ну, базово нет, да, но мы в год растем, мы смотрели по книгам за прошлый год, там около 5-7% рост, очень небольшой. И дело в том, что у нас книга такой достаточно разноформатный товар, то есть очень трудно говорить, вот вы, когда молоко условно, там всегда этот литр, но могут сделать 990 миллилитров, да?
Ну, да.
Да, ну или 900, то по книгам, в принципе, очень разноформатный товар, и трудно сравнить, о, цены выросли. Ну, это такая очень условная история. У нас в основном у нас связано, знаете, с чем? У нас бумага импортная, часть бумаги импортная, поэтому растут, соответственно, так как растет курс доллара, то у нас в первую очередь из-за этого растут цены.
Но вы все-таки вначале сказали, у нас бумага импортная, потом оговорились, в основном импортная, но значительная часть?
Да, значительная часть импортная. Там, знаете, как получается, что даже если бумага российская, производители смотрят на западные цены, так как у них есть возможность...
И выравниваются по общему рынку.
Да, и поэтому выравнивают. Поэтому здесь вот в любом случае играет роль мировой рынок.
После того, как слово импортозамещение вошло в наш лексикон, где-то были запущены какие-то проекты именно... полиграфически ли это иная отрасль? В общем, российской бумаги стало больше... Чтобы вот не иметь,
вы знаете,
этой привязки.
Нет, по бумаге точно нет. Я таких тенденций не видим. И да, в книгоиздательской отрасли и в полиграфии, наверное, в полиграфии чуть-чуть кто-то инвестирует в новые производства, но очень в небольшом объеме.
С чем, в принципе, связано то, что у нас издательство ориентировано именно на импортную бумагу? Ну, почему у нас не затеваются таких производств? Или куда они делись,
знаете,
или их никогда не было?
Объясню. Там дело в том, что вообще, чтобы поставить, например, как она, по-моему, называется, бумагоплавительную машину, это очень большие инвестиции, очень большие, и они отбиваются не за один год, поэтому, соответственно, сейчас, так как в основном бизнесмены смотрят в краткосрочном периоде, то никто не готов и не хочет инвестировать в длинную. Наверное, в этом первоочередная причина, почему нет импортозамещения в этой отрасли, потому что все-таки долгие инвестиции.
Я слушателям поясню, мы, разумеется, будем говорить про литературу, про проекты, которые существуют у издательства «Эксмо». Вы можете в этих разговорах участие принимать. Для этого у нас смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можете писать туда. Звонки в прямой эфир тоже будем принимать позже по номеру 7373 94 8. Напоминаю, Евгений Копьев, гендиректор издательства «Эксмо», у нас в студии. Еще немножко вот строго про бизнес. Возможно сейчас обозначить, какую долю доходов всего этого вашего издательского холдинга дает Литрес? Вот насколько это значимая часть именно доходная оттуда приходит?
Вы знаете, там какая особенность есть у Литреса, что все-таки так как это диджитал бизнес, то он направлен в основном не на рост прибыли, а на рост капитализации, на рост объемов. То есть, как в любом диджитал-бизнесе, вы знаете, там тот же, если я правильно помню, Snapchat, он вообще убыточный, Amazon убыточный, да. Вот, соответственно, мы в первую очередь, если говорить по доле в доходах, именно доле выручки, то выручка сейчас уже, наверное, процентов 20 есть, 25, да. Вот. Если же говорить по доле в прибыли, то она очень небольшая, потому что в первую очередь я скажу, что мы на электронных книгах в настоящий момент не зарабатываем. То есть это в первую очередь направлено на рост потребления и на рост именно объемов продаж в этом направлении.
А как это сопрягается с намерением, ну, наверняка, в дальнейшем развивать именно полиграфическое направление? Вот одно другому не мешает, и как этот вопрос вообще решается?
Расскажу. То есть мы считаем, то есть по последним исследованиям мы видим, что аудитория в принципе мало пересекается. То есть если изначально все боялись, что все уйдут в электронные книги, ну, и, соответственно...
Изначально это еще там два десятка лет назад, сейчас уже...
Ну, наверное, лет пять, даже, я бы сказал, лет пять назад, да, все уйдут в электронные книги, сейчас мы видим, что очень четко поляризовалась аудитория, что кто-то любит читать бумажные, кто-то электронные, и те, кто любит и другое, их не такой большой процент, вот, поэтому для нас здесь важно развивать и ту, и другую аудиторию, а потенциал развития чтения в стране у нас огромный, мы давным-давно не самая читающая страна.
А отсюда, позвольте, тогда, раз про страны заговорили, я читал ваш Facebook, читал ваше интервью, и вы часто комплиментарно говорите о том, как в Китае сейчас построен книжный бизнес, и это индустрия, и даже собираетесь, видимо, в ближайшее время на какие-то тамошние мероприятия.
Зовут, но, видимо, не поеду, потому что долго и лететь, и очень много времени отнимает, конечно.
Вы сами сейчас сказали, что мы уже давно не самая читающая страна в мире. Китай, да, самая читающая страна?
Там по разным показателям, но если говорить по объему рынка, то все говорят, что в этом году Китай станет самым большим книжным рынком в мире. То есть они до
еще
этого
не стал.
Еще, видимо, не стал, да, делили США, но вот цифр 2018 года финальных еще нет, но они такими большими темпами росли, что, скорее всего, станут. Там, знаете, только в Пекине, вот как вы думаете, сколько в Пекине книжных магазинов? Я вот часто задаю этот вопрос.
А я читал, вы говорите, по-моему, 1800, ну, около 2000.
Ну, даже больше, там около 3000 книжных магазинов в одном Пекине. У нас в стране всего столько книжных магазинов, да, и, соответственно, вы представляете, в Пекине, в Штатах, соответственно, тоже на всю страну, там, ну, 10 тысяч книжных магазинов, но тоже цифра существенно отстающая от того, что сейчас происходит в Китае. То есть Китай на уровне правительства принял решение о серьезных инвестициях в книжную отрасль, соответственно, там огромное количество инициатив, мероприятий делается для этого.
Господдержка, получается, это то, что
вы знаете,
подняло
там,
на этот уровень?
Вы знаете, там не господдержка, там в Китае, видимо, как бы управляется, знаете, как правительство намекнуло, и все начали
бизнес
в этом направлении, все начали в этом направлении работать и, соответственно, осуществлять и инвестиции, и развиваться, да, я вот в этом году встречался, знаете, раньше такого никогда не было, во-первых, к нам в гости приезжало самое крупнейшее китайское издательство, которое больше нас, наверное, раз в 40, да, просто в гости приехал CEO, приехал 15 топ-менеджеров, которые хотели плотно с нами наладить отношения, да, и, конечно, для меня это произвело большое впечатление, что они настолько в долгую смотрят. Они сказали, что они сейчас общаются со всеми крупнейшими мировыми издателями, хотят устанавливать партнерство, совместные предприятия и так далее. То есть такая, знаете, длинная стратегия по завоеванию мирового книжного рынка. То есть они еще смотрят глобально и сказали уже, что часть игроков уже сделали и joint ventures, ну, совместные предприятия, да, и так далее. То есть ребята то
есть,
плотно...
есть намерение выходить на международные рынки с местными авторами, с переводной литературой?
Да, во-первых, первое, стимулировать развитие чтения китайской литературы, раз. Два, и выходить на местные рынки, абсолютно. То есть Китай осуществляет на книжном рынке такую же глобальную экспансию, как во многих других рынках, просто это пока мы видим первые шаги, но я скажу, если раньше во Франкфурте китайские стенды были очень небольшие, то сейчас там был огромный павильон из стендов, на всех ключевых мероприятиях были люди из Китая, и там, я скажу, с другой стороны, знаете, как вот мы к китайцам относимся по-разному, вот я общался там с человеком, который отвечает за закупки прав этого большого холдинга, но, знаете, я таких людей, в принципе, в мире считаю человека три, кто настолько блестяще разбирается во всем книжном рынке и настолько профессионально умеет и отбирать права, и обсуждать позиции и так далее. То есть меня просто восхитила девушка, которая вот за это отвечала, но, с другой стороны, она отвечает за сколько там, за 4 миллиарда долларов оборота, да, и за покупку прав для этих 4 миллиардов долларов. Наверное, должна быть такая суперпрофессионал.
Я как раз Примерно это хотел бы уточнять, то есть нынешний успех Китая на внутреннем рынке, ну, вероятно, потенциальный успех на всех внешних, это связано именно с мастерством вот этой части вашего бизнеса. Права, поиск новых авторов, тщательное исследование рынка. То есть это, например, не какая-то классическая формация, когда просто стоимость конкретной готовой книги будет значительно дешевле за счет того, что производство дешевле, объем производства грандиозный, не поэтому.
Умеют работать с книгой. Умеют работать с книгой там, и умеют работать с текстами. Там и огромный бум еще, знаете, как авторский бум. Вообще в мире сейчас бум самиздат, и в России мы тоже видим, что люди начали больше сами писать, и мы этому очень рады, и будем это стимулировать. Но в Китае вообще огромный бум самиздата. Там, знаете, например, есть платформа, которая занимается самиздатом. Как вы думаете, какая ее капитализация? И какой оборот?
А вам придется пояснять, что вот в вашем случае значит самиздат.
Самиздат – это значит, что авторы приходят не напрямую в издательство, а сами регистрируются на платформе, закачивают свое произведение, и оно через эту платформу продается. В России тоже такие есть платформы. И мы тоже, в принципе, рассматриваем, чтобы развивать это. Но базово, да, вот человек сам приходит без издательства. Вот я скажу, что я вот не помню точное количество авторов, я помню цифры оборота. 800 миллионов долларов и 4 миллиарда долларов капитализации на сингапурской бирже. Платформа самиздата. Это больше, ну, то есть 800 миллионов долларов почти как российский весь книжный рынок.
В России аналог подобный есть?
В России есть платформы, но они очень небольшие пока.
Литрес в перспективе не может быть такой?
Тоже самиздат, они хотят развивать, и, по-моему, даже запустили. Я вот сейчас не помню точно там детали проекта. Я знаю, что в этом году планировали активнее этим направлением заниматься. Но в России есть платформа, но пока там нельзя похвастать какими-то большими цифрами, и мы, конечно, как издатели активно на это смотрим, и если авторов в самиздате неплохо продается,
мы
сами на него выходим, да, и предлагаем какие-то хорошие условия. В этом году, например, мы, кстати, да, вот был у Литраса небольшой там проект «Электронная буква», и мы части авторов сделали предложение, и будем сами издавать.
К слову о взаимодействии с авторами, у вас буквально на сайте Эксмо, ну, на главном, там, по-моему, даже в ряду вот самых первых вкладок, которые есть, есть обращение авторам, и там можно заполнить некую анкету, отправить свой текст. Какова действительно работа с этими материалами? Это возможно описать? То есть насколько глубоко редакторы это все анализируют?
Да, редакторы глубоко анализируют, но к нам приходит очень большой поток, поэтому у нас не удается быстро отвечать. Мы в этом году хотим CRM-ку там сделать, чтобы жестче это отслеживать и как-то реорганизовать этот процесс для того, чтобы быстрее были ответы. Но базово, да, то есть приходит рукопись, она поступает редактору, редактор ее направляет рецензенту, либо смотрит сам и в течение какого-то срока дает ответ. Да, если он не дает ответ, то, скорее всего, тоже получается, и вот я скажу такой лайфхак, что значит не понравилось. То есть, может быть, где-то ответ потерялся, но если нам книга понравилась или рукопись понравилась, поверьте, мы с вами свяжемся, даже если вы не оставили никаких контактов, то есть сможем найти, потому что для нас очень важно находить качественные книги, качественные произведения. Мы постоянно в поиске талантливых авторов.
Количество таких рукописей каково? Там, в день?
В месяц год, около тысячи приходит.
Я думал, значительно больше.
В месяц около тысячи приходит. Но тут, знаете, как, видимо, тоже людей отпугивает немного, что сроки не быстрые. Но я еще раз скажу, что за этот год мы проблему поправим. Я думаю, даже вот в первой половине года проблему решим и по срокам ускоримся, да, и, может быть, какую-то надстройку, нейронную сеть поставим, чтобы быстрее отвечать и фильтровать рукописи.
Все-таки чуть подробнее про этот процесс. Приходит рукопись, она направляется там, группе редакторов, одному редактору.
Сколько редакторов тратит? Приходит рукопись, ее смотрит администратор, который определяет, что там за жанр, и направляет редактору, который
специализируется
на этом жанре. Этот редактор дальше смотрит, он либо сам может быстро посмотреть, либо отправляет рецензенту, который может оценить эту рукопись, которому он доверяет. Соответственно, рецензент смотрит, у рецензента тоже есть там определенная очередь, он как только доходит, рецензирует, присылает рецензию редактору, редактор смотрит и выносит это, если он не может сам принять, например, решение или предлагает издать, он выносит это на редакторский комитет, где все принимают решение, надо или не надо издавать.
Сложная такая бюрократическая практически.
Абсолютно система. Да.
А много авторов нашли именно через вот эту форму, которая на сайте? Авторы, которые получили свои тиражи, заметные какие-то.
Наверное, за прошлый год, ну, авторов 20 точно, вот я так на память вспоминаю, но здесь, знаете, как трудно очень, мы не фильтруем, то есть вот эти источники, пока, я же говорю, мы хотим настроить CRM-ку, чтобы там четче за этим смотреть, но источники не фильтруем здесь, по откуда автор появился, да, ну, точно 20, наверное, есть, но я скажу, что у нас большая доля все-таки по поиску, это самостоятельный поиск авторов, да, то есть мы смотрим на тех авторов, которые заметны, да, которые где-то себя проявили, получили премии там и так далее, и это очень серьезную долю занимает именно в новых авторах.
Вчера же, да, премию НОС вручали или позавчера?
Да, да, вчера вечером вручали.
Ваше издательство 3 премии получило, 2 за Пелевина, 1 за Петрушевскую. Премии как явление современное, это вот для вас, для издателей, чтобы оттуда добывать авторов, чтобы просеивать этот контингент, зачем?
Вы знаете, по-разному, то есть это такая, конечно, проблемная, такой очень хороший вопрос, и в какой-то степени достаточно острый сейчас для нашей индустрии, потому что, по-хорошему, премия должна помогать. Помогать либо автору, либо помогать издателю для того, чтобы увеличивались продажи. Ну и, в третью очередь, и, наверное, в первую очередь помогать читателю отобрать книги. Пока, к сожалению, не все премии такую роль выполняют, да, поэтому здесь я скажу, сейчас мы видим, что влияние премий не самое большое. То есть какие-то премии влияют на продажи, какие-то не влияют. Какие-то...
Ну, кроме Букера, что влияет?
Если уж... Наверное, сейчас большая книга влияет, да, НОС, вот сейчас посмотрим, как это скажется, ну, потому что у нас очень четкое отслеживание продаж. Предыдущий НОС, вот у нас, мы получили в 2016 году главную премию, особо на продажах не сказался, да, ну, там был тоже вопрос книги, но базово будем смотреть. Базово, знаете, там должно очень много факторов сойтись. То есть, кроме того, что премия, должна книга еще отражать какие-то тенденции, должна нравиться.
Ну, то есть, не только критикам.
Не только критикам, да, да. Это, знаете, как я разговаривал с одним из французских лучших писателей, он говорит, во Франции, знаете, как поляризовалось общество. Ты либо выбираешь, ты пишешь для критиков, либо для читателей. Да, вот либо туда, либо туда. Да, соответственно, если критикам тиража нет, если читателям, то, соответственно, у критиков будут негативные отзывы. И, конечно, говорят, это очень грустно, и они думают, что с этим делать. Не хотелось бы, чтобы у нас это было то же самое, mm-hmm. чтобы это было два разных мира. Mm-hmm. Все-таки хотелось бы, чтобы критики были рядом
ближе
с
читателями. Ближе к народу.
Да, рядом с читателями, да.
Интуитивная догадка есть. Все-таки, наверное, авторы в основном работают для читателя у нас.
Абсолютно, абсолютно. То есть, главный, конечно, читатель, и тут в первую очередь читатель, да, как это, из The King на английский, то есть читатель главный, и мы как издательство в первую очередь работаем для читателей.
У нас до новостей около 8 минут остается. У меня, конечно, тоже есть вопросы. Сейчас к вопросам слушателей хотел обратиться. Напоминаю, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот, читаем вас там, в прямой эфир звонки будем принимать по номеру 7 3 7 3 94 8. Евгений Копьев, гендиректор издательства «Эксмо» в студии. Александр Фельдман спрашивает, по-прежнему делаете ставку на нон-фикшн? Вы ведь возглавили издательство, получается, меньше года назад пока еще, но вы прежде занимались именно направлением нон-фикшн. Это основное направление «Эксмо».
Это так и есть. Я скажу, да, сейчас по продажам нон-фикшн номер один, но это не значит, что мы на него только делаем ставку. Мы делаем ставку и на развитие детства. Мы утвердили стратегию двукратного роста за 5 лет, соответственно, у нас и серьезные инвестиции и в детство, и в художественную литературу, и в нон-фикшн.
Это то как у китайцев здесь... посылы государства, или есть интуитивно понимание, что вот такой запрос существует?
Мы для себя просто... Посылы государства, вы имеете в виду по росту?
Ну, нет, именно то, что... Вы что-то вот... Я, как это про детство вы сформулировали?
Детство и в детство.
Да. Детство. Это потому, что есть государственный запрос, опять же, может быть, неофициально оформленный, или это рынок действительно диктует, что...
Во-первых, дети сейчас очень много читают. Во-вторых, мы со своей стороны понимаем, что если мы не приучаем детей, людей читать с детства, то потом взрослая аудитория читать не будет. Поэтому для нас детские качественные книги – это один из больших приоритетов, и здесь мы занимаем тоже очень высокую долю рынка. Там каждая третья книга, ну, наверное, каждая четвертая выходит в «Эксмо», в «Эксмо детство» у нас, поэтому для нас детская литература же тоже очень важна. То есть здесь мы, я скажу, что и детская, и художественная литература, и нехудожественная для нас здесь, наверное, равные приоритеты.
Но не учебники.
Учебники в школьные нет. Школьные нет, хотя в этом году мы начали больше делать профессиональных книг, в первую очередь профессиональных медицинских книг, и видим там очень хорошие результаты и будем продолжать это.
Говоря профессиональные медицинские книги, это вот не для рядового читателя, который хочет про себя и про свой организм больше узнать, это прямо профессиональная литература. Атласы.
Да, медицинские атласы. Вот, например, выпустили гениальную книгу «Анатомические поезда», и мы видим просто огромный спрос. Там оказалось, что качественных медицинских западных книг в России очень мало представлено, потому что мало издательств этим занимается, и мы видим дефицит просто. И это, конечно, если говорить для меня, как вот просто жителя нашей страны, я считаю, катастрофа, что какая-то профессиональная медицинская литература, которая будет помогать врачам нас лучше лечить, ее в России недостаток. И поэтому в этом отношении какая-то даже миссия издательства больше таких книг издавать, чтобы врачи нас лучше лечили.
7373948, номер для звонков в прямой эфир. Пожалуйста, присоединяйтесь. Алло.
Доброе утро, Ростислав. Вопрос, а издаете ли вы еще романы Чингиза Абдуллаева? Я думаю, что они как-то стали нежелательны. Именно вот раскрытием методов заграноперации с прибабахом той же СВР. А власти нужны там живущие комедиями Гайдая Вероники Маврикиевны. А зачем домохозяйкам романы про СВР?
Издаем, издаем, продолжаем издавать. Даже недавно, если я правильно помню, сейчас ничего не перепутал, вышла книга про частные военные компании. Я видел прямо вышедшую книгу, и она где-то пересекается с как раз африканскими различными операциями, да, прям так называется ЧВК.
Слушайте, а как часто вы спотыкаетесь о тематику? Ну, то есть, когда, возможно, встает вопрос о том, что та или иная тема касается... Ну, то есть, нельзя, например, ту или иную информацию публиковать, даже не по соображениям цензуры, а просто вот что-то... секретное, вредное. Ну, то есть, как часто
я скажу
с этим
так,
приходится
что у нас,
разбираться?
Как вообще построена работа? То есть, зачастую вот мне задают вопрос, почему это издали, почему нет. То есть, у нас есть различные творческие группы, да, и я, как генеральный директор, управляю не конкретными книгами, которые мы выпускаем, а творческими группами, у которых есть своя стратегия, свои направления, что они издают. Соответственно, если творческая группа хочет что-то издавать, то, в принципе, мы, как правило, здесь не запрещаем, ничего не цензурируем, да, и оцениваем, это читатель хорошо оценивает или плохо оценил. Соответственно, здесь, если говорить про ваш вопрос, то если это не запрещено законом, да, если нет какого-то вреда для читателей, то мы готовы любые книги, которые наши творческие команды предлагают, издавать. Дальше вопрос оценки читателей, оценки критиков, и уже от этого мы принимаем решение. Мы, соответственно, тогда не закрываем именно, не говорим, не издавайте эти книги, а может быть, даже где-то расстаемся с этими людьми, потому что все-таки книги – это отражение людей. Да? Поэтому здесь, вот сказать часто, редко очень, то есть вот очень-очень редко по каким-то книгам мы ставим шлагбаумы, потому что понимаем, что это вот плохо.
Ну, безотносительно даже конкретной юридической стороны вопроса, просто на перспективу. Вы видите, или творческая группа видит некий материал, вы понимаете, что он, с одной стороны, хорош, но, с другой стороны, есть социальные группы, которые на это обидятся, грубо говоря. Ну, религиозный контекст какой-то, исторический. Вот из-за таких моментов бывает, что что-то не доходит до
печати? Очень-очень редко, потому что все-таки книга, знаете, как это платный продукт, и социальная группа имеет возможность просто не покупать эти книги, да, соответственно, а если есть, если эта творческая группа считает, что есть спрос на такую литературу, ну, вот, в частности, там, если говорить, постоянно возникает вопрос про литературу про секс, да, ну, и кто-то может говорить, о, зачем вообще нам нужна литература про секс, ну, вы понимаете, что у нас страна вообще катастрофа с этой темой, то есть мы номер один по абортам, мы номер один по ВИЧу в мире по разным показателям, что у нас просто катастрофа, что недостаток сексуального образования, да, ну, а часть аудитории говорит, не, ну, это вообще не надо, да, ну, это же бред, что люди, когда люди вообще не разбираясь в вопросе, пытаются как-то здесь этим манипулировать. Зато это очень хорошая тема для различных политических инсинуаций, да, поэтому здесь мы все-таки смотрим более широко, да, и опять же вернусь к вопросу, что книга тот продукт, который можно просто не покупать. Да, и все, вы не покупаете, не читаете, это вам никаким образом не мешает.
Около минуты остается, не знаю, получится или нет это обсудить. История с Deadpool Max, комикс, который... полмесяц, по-моему, назад издавался, оттуда одну главу изъяли по рекомендации Роскомнадзора. Вот это взаимодействие с Роскомнадзором, оно всегда было, и это всегда так работало, или это какая-то тенденция последнего времени? А главное, чем все-таки именно занимаются эксперты Роскомнадзора, когда... к вашей продукции подступаются. Вы к ним обращаетесь, они сделают запрос.
Да, да, здесь опять же мы даем свободу к творческим командам, то есть если они видят риски в той или иной книге, они могут обратиться к экспертам, с которыми мы работаем, соответственно, эксперты дают рекомендацию. Не обязательно,
это рекомендация.
Да, это рекомендация, это не жесткий запрет. Дальше команда принимает решение о том, что да, да, нет, нет. Это, опять же, их решение, да, то есть это не цензура. Это решение этой команды, да. Соответственно, и мы все-таки считаем, что наш редактор – это не просто администратор, который, знаете, как взял западную книгу, просто перевел, не подумав, да, или российского автора. Все-таки он добавляет что-то свое, да, и может что-то добавить, может что-то убрать. Это все-таки в какой-то степени творческие продукты, да, поэтому здесь, да, было принято решение команда именно такое, да, что часть главы убрали, но я не думаю, что от этого пострадала суммарно сама книга, да, и сам продукт, вот, поэтому здесь, вот, да, это было их решение, я даже, честно скажу, не вмешивался в это, самостоятельно принимали, да, мы дальше можем его скорректировать, но это уже будем думать, что с этим делать.
Это Евгений Копьев, гендиректор издательства «Эксмо», разговор после новостей продолжим.
Хороший вопрос.
11.35. Продолжаем разговор с генеральным директором издательства «Эксмо» Евгением Копьевым. Кстати, Евгений Копьев. Вот смотрите, если у вас фамилии, букву гласную последнюю писать без точек, вы Копьев, Копьев получите.
Ну, правильно, почему, Копьев, да, да.
Да, почему столько книг издательством издается без буквы «ё»? И вообще, почему до сих пор большинство вот текстов на бумаге у нас без буквы «ё»? Я понимаю, есть советский то ли миф, то ли правда о том, что это экономия чернил или какие-то технические процессы упрощало отказ от этих двух точек. Ну, сейчас-то чего?
Там была большая дискуссия, хороший вопрос, была большая дискуссия на эту тему, и наша корректорская команда приняла в свое время решение, долго обосновывали, что надо писать без буквы «ё», да, абсолютно не связано с чернилами, при этом есть часть книг, которые мы специально делаем с буквой «ё», для того, и это как раз становится какой-то даже фишкой этой книги, вот, но я вот сейчас в деталях, честно сказать,
но
не
хотя бы
отвечу на вопрос.
Обоснование не готово вспомнить.
Есть, да, не помню, но есть в действительности очень четкое обоснование. Да, наверное, посмотрите.
Это технологический момент, это какое-то психико-зрительно-физическое что-то, вот что
нет,
читателю.
Нет, это абсолютно
не годится.
Это, то есть, смотрите, есть правила русского языка.
Да.
Да, соответственно, и есть, мы очень тщательно смотрим, и там есть зачастую какие-то спорные вопросы, да, где надо принимать одно или другое решение. Да, и, соответственно, вот с точки зрения ее. Было принято, опять же, там, корректорами нашими решение, что без буквы «ё». Но я вот абсолютно сейчас, к сожалению, да, не помню там, с чем связано.
Слушатель, который почти наверняка Денис Чумичев, но вот последнее гласное пишет без точек, он спрашивает, он интересуется, выпускаете ли вы сборники стихов современных поэтов?
О, поэзия такая прекрасная тема. Вообще, я считаю, что поэзия в России имеет огромный потенциал. И мы должны больше этому внимания уделять. И в этом году мы выпустили несколько сборников стихов. Но тут единственный, знаете, какой момент интересный, что поэты очень ревностно относятся друг к другу.
Потом они не готовы под одной обложкой втроём, вчетвером.
Да, 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 да. То есть, соответственно, у нас вышли несколько сборников, достаточно хорошо продаются. И я скажу, что мы планируем по поэзии и дальше продолжать.
Ну, вы просто начали так бодро, о, у поэзии большой потенциал. Но, слушайте, если у чего-то есть потенциал, это что-то издается, продается, мы об этом знаем, но вот мы не знаем.
Про поэзию, да?
Нет.
Ну, я скажу, давайте, да, что из того, что вышло в начале года, есть такой поэт Астахова, хотя ее профессиональные поэты какие-то, которые в сообществе не очень любят. Потом мы выпустили сборник, если я правильно помню, как он называется, «Жизнь», по-моему, так, да, и там мы выпустили очень много сильных современных качественных поэтов, и там будет продолжение. Плюс мы выпускаем зарубежных сильных поэтов, и, которые прогремели во всем мире. Руми, по-моему, там автор называется, да, соответственно, То есть можете посмотреть, но это пока постепенные шаги, потому что аудиторию нужно приучать. То есть мы проходили это во многих других жанрах, например, в том же спорте, когда одно время биографии спортсмена вообще не продавались, а сейчас мы издали вообще практически всех самых известных в мире спортсменов, и видим, что аудитория хочет это читать. Сейчас видим тренд такой же в музыке. То есть я думаю, что в поэзии, то есть тоже дойдет... придет время, да, и просто постепенными такими шагами, там важно знать какой момент, что не делать, ну, не перекормить, да, такое есть грубое слово, и не сделать фальстарта. То есть вот я уверен, что шаг за шагом, там, через 2-3 года поэзия расцветет. Но это надо просто делать действительно постепенно и не ошибаться, и людей приучать... и направлять, да, для того, чтобы все-таки это стало таким большим трендом.
Но вы как исследуете перспективы рынка? Вы в первую очередь смотрите на зарубежные рынки, вы выпускаете какие-то, может быть, пробные, невеликие тиражи, или у вас есть фокус-группы сформированные? Вот как вы исследуете и понимаете, что зайдет в ближайшее время?
В первую очередь, это экспертная оценка нашей редакторской команды, которая смотрит на косвенные различные признаки. То есть, если говорим про поэтов, мы смотрим, ага, вот, например, автор, да, а читает ли он публичные стихи, да, а сколько собирает аудиторию какую, да, а сколько у него подписчиков, да, какие отзывы. То есть, мы сейчас очень много смотрим на уже текущие результаты, да, для, вот именно в этом направлении, если про поэзию говорить. Если говорить про другие жанры, то, да, мы на это тоже смотрим, но смотрим и дополнительно в любом случае, ну и так же, как в поэзии, оцениваем качество, да, текста. И зачастую бывает, например, по западным авторам в России ноль подписчиков, никто не знает, но мы понимаем, что это просто шедевральная книга, и раскручиваем ее, и в итоге
Как раскрутить поэтический сборник иностранного автора? Ну и даже, да, не так сложная задача, а просто как раскрутить автора иностранного, которого мы здесь прежде не знали? Привести его сюда, прокатить по...
Ну, это вообще интервью. Такой хороший вопрос, что давайте возьмем любая иностранная книга, то есть первое, это должна быть очень качественная работа самой книги и с текстом, то есть качественный перевод, качественная редактура, прекрасная обложка, то есть вот книга должна быть 100% идеальна в этом отношении. Да, раз. Два, уже после этого идет работа с прессой, с социальными сетями, где мы с целевой аудиторией, где мы пытаемся донести о том, что этот продукт, условно в кавычках, там, гениальный, да, и что вам нужно его прочитать. То есть, и после этого, если книга сама по себе действительно высокого уровня, запускается word of mouth, как по-английски, либо вирусный такой эффект, и люди сами друг другу рассказывают. У нас есть такой хороший проект «Куриный бульон для души». Да, в России его до этого мало знали, даже в России, наверное, лет 7 назад его запускали, и он провалился. Но мы к СМО чем отличаемся? Тем, что мы умеем перезапускать проекты, которые другие издатели, к сожалению, не смогли как-то правильно отработать.
Ну, вот, то есть были попытки, допустим, того же бульона здесь?
Да, были до этого лет 7, ну, даже, наверное, больше 8 назад его пытались запустить, и он провалился. Мы на это посмотрели, поняли, что нет-нет, мы видим здесь потенциал. Да, и перезапустили. Сейчас это чуть ли не самый, один из самых продаваемых у нас проектов. Там продано больше 500 тысяч. И я всем рекомендую прекрасные истории, небольшие, которые вас вдохновят, которые могут помочь там в трудную минуту. Да, и, соответственно, здесь, да, мы вот после того, как правильно сделали продукт, разобрались, делали, да, небольшую рекламу. Но самое главное было, знаете, что люди читали и потом рекомендовали. И это самое главное. То есть вот вы, когда, например, писатели, если, что первое, что о чем вы должны думать, о том, как эту книгу будут рекомендовать, какое должно быть название, на чем, про что будут говорить, когда будут рекомендовать вашу книгу.
С кем сравнят.
Да, с кем, например, сравнят, но в первую очередь, про что будут говорить, когда будут рекомендовать. Если вы, как автор, не можете на этот вопрос ответить, значит, не запустится вирусный эффект и не будет продаж. То есть вот это вот очень важный критерий, про который многие забывают. А в действительности главные продажи идут через рекомендации друг другу, да, и издатель должен, и автор про это думать. И мы, как издатели, много про это думаем.
Один из главных объектов для сравнения – это Виктор Пелевин, которого вы тоже издаете. Есть миф о том, что якобы Виктор Пелевин просто в рабстве находится у издательства, и он вынужден ежегодно делать книги, которые не всегда заходят его поклонникам. Вот кто... Кто перед кем в ответе? Я знаю, что есть какой-то тендер на издание Пелевина.
Ну, у нас на Зорге есть темница, вы приходите, там можно посмотреть, у нас все топовые авторы, там у них жесткие контракты, десятилетние, да, и через 10 лет выходят, соответственно, ну, знаете, там это, чтобы не было никаких внешних причин, ну, да, ничего не отвлекало, в медитации это тоже тренд.
Все-таки про отношения с Пелевиным могли бы пояснить? каждый год на, ну, на каждую его книгу проходит какой-то тендер, либо он действительно с вами в постоянном контракте
присутствует? Нет. Сейчас ситуация такая, что каждый год идет тендер. Любое издательство имеет возможность участвовать.
Ну, по сути, тендер, кто больше предложит.
Абсолютно. Ну, раз – деньги, б – маркетинг, да, и в – редакторская команда, которая будет работать. То есть он смотрит, а, кто из редакторов будет работать над книгой, б – финансовые вопросы, в – качество продвижения, которое может предложить издательство. И, соответственно, по совокупности этих факторов он выбирает. Ну, и мы рады, что он который год выбирает нас, потому что в действительности, если это рассматривать, все эти все три фактора, наверное, мы... по многим параметрам действительно здесь номер один.
Но, получается, ваши редакторы те немногие люди на этой планете, которые имеют доступ и вступают в контакт с Виктором Пелевиным.
Да.
Вы не знаете, это личные разговоры, встречи, телефонные разговоры, ну, скайп, переписка.
Чаще всего переписка, в 99% переписка, и, соответственно, по-моему, если я правильно помню, с ним встречались в последний раз очно, достаточно давно, там больше 5 лет назад.
И сейчас существует такой жанр, когда делают компиляцию постов, неважно в какой соцсети, и сдают эту компиляцию как книгу. Я готов покаяться даже перед теми людьми, которые сюда в студию приходили и торжественно вот протягивали вот сборник моих постов в Телеграме с подписью. Я говорю большое спасибо, ни разу не открывал такие издания. Они имеют успех?
Знаете, как там сложный вопрос, но конкретно смотреть, что за книга. Базово я скажу, что мы видим, что если просто сборник постов не отработанный, не обработан, не добавлено чего-то нового, то, как правило, нет. То есть все-таки должен быть эксклюзив, все-таки должно быть что-то, что будет отличать и будет давать дополнительную ценность. Ну, потому что человек тогда просто зайдет в Телеграм. Мы в этом году, знаете, очень много...
Там просто хронологически устаревает материал, в основном
абсолютно.
Поэтому...
Да, много проблем. Это, знаете, мы так очень часто обжигались на проектах с журналами. То есть, казалось бы, вот сборник статей из журнала, правильно организованный, должны продаваться. Не продаются, потому что читатели журнала это уже читали, да, и они привыкли к другой цене, все-таки цена книги дороже, чем журнал. А другая аудитория, для нее тоже это некая какая-то странная история. Вот. И поэтому здесь мы считаем, что все-таки обязательно должен быть эксклюзив, должно быть что-то, чем книга будет отличаться от просто набора постов.
Давайте снова к разговору с публикой обратимся. 7373948 номер для звонков. Евгений Копьев, гендиректор издательства «Эксмо» в студии. Пожалуйста, вы с нами, ваши вопросы.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Евгений,
добрый
вы сказали, день. Что вы не вмешиваетесь в работу экспертов Роскомнадзора. Но это плохо. Вот я, например, прочитала татарскую писательницу «Зулейха открывает глаза». И вот там пропагандируется ненависть к России, к русскому народу. Герой русский, это такой отрицательный, но ужас.
Татарские герои там все замечательные.
А татарские герои, да, замечательные.
Вот, я как-то совсем иначе это все воспринял.
Нет, это, может, вы татарин, может, вы татарин.
А вы Гузель Яхина, да?
Не мы.
Вот видите, даже не по адресу.
Ну, хорошо, не по адресу, но вот это все равно все для издательства. Уже фильм снимают, уже Чулпан Хаматова играет главную роль. Так. То есть вот либералы все, вот вы должны как-то вот...
Я понял, все хотят русского человека пнуть и всячески унизить. Вы с читателем вообще как взаимодействуете? Вот есть такой читатель, ему не нравится что-то, что вами издано, он сперва жалуется вам, а потом, глядишь, действительно пишет в прокуратуру, пишет еще куда-нибудь. Вот с юристом вам вашим много работы прилетает такой?
Скажу так, честно, не очень много пролетает, то есть мы на этапе выхода книги очень жестко отсматриваем на предмет нарушения законодательства, очень жестко, то есть сейчас есть требования к литературе расформированной, да, соответственно, мы на старте очень жестко отсматриваем и стараемся, чтобы это до печати не доходило, соответственно, здесь, вот если к вопросу говорить, если будет принято решение на уровне правительства, что не должно быть ни одной книги, где русский человек и человек с русской национальностью выставлен в каком-то негативном цвете, ну,
не будет таких
книг не будет, да, то есть будет принято решение, вот русский человек, если он национальность русский, не должен быть представлен в негативном цвете. Вот в любой книге. Даже если он бандит, он не может быть русским, значит, бандит должен быть не русским, да? Ну, то есть, значит, не будет таких книг. Но мне кажется, это какая-то странная такая история.
Ну да, 7373948, давайте о чем-нибудь другом. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете,
Прошу прощения, это наш постоянный друг, с ним довольно трудно иметь дело. 7373948, алло, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да.
Вот скажите, Евгений, вот сейчас от многих можно услышать, а зачем читать книги, а зачем они вообще нужны? Есть интернет, взял там, прочел, что надо и так далее. Вот на ваш взгляд, как профессионального человека, каков масштаб и характеристики вот угрозы для страны в случае, когда идет максимальный отказ от книг, части общества, будем так говорить? Что, как вы оцениваете вот этот вот негатив весь?
Видите, вашу отрасль только что похоронили, идет максимальный отказ от книг. Что же вы будете
есть
делать?
Есть такое мнение, да, что книги стали меньше читать, но у нас цифры говорят, и исследования, и наша продаж обратная, стали больше читать, и мы этому несказанно рады, что книг сейчас читают больше. Да. Если говорить про угрозу, но я скажу базовую историю, что вот если говорить про нонфикшн, что мы видим, что если говорить про благосостояние страны, чем больше люди читают, тем люди богаче. Да, чем люди благополучнее и счастливее. Это зависимость по многим параметрам, можно посмотреть кучу, огромное количество исследований, но оно просто взаимосвязано. Если вы читаете, как зарабатывать деньги, вы начинаете больше зарабатывать. Если вы читаете про взаимоотношения, про счастье, вы становитесь чуть счастливыми. Если художественную литературу говорить, вот люди зачастую думают, а зачем читать художественную литературу? Но уже давным-давно исследование, что чем больше вы читаете художественную литературу, тем лучше у вас эмоциональный интеллект, тем лучше вы взаимодействуете с другими людьми. А если говорить про будущее, все только про это и говорят, что эмоциональный интеллект главное. Или там литература по фантастике развивает у вас видение, да, и способность создавать что-то новое и креативное. Тот же Илон Маск говорит, что его любимая книга Айзек Азимов, которая принципиально на него повлияла. Поэтому здесь мое мнение, что, ну, во-первых, тренд обратный, во-вторых, я призываю всех больше читать, потому что это напрямую связано с вашим благополучием.
Как часто издательство, может быть, реанимирует или запускает проекты с оглядкой на конъюнктуру или даже на новостную повестку? Еще года, опять же, не прошло. Это как-то, кстати, хронологически тоже совпадало с вашим назначением на должность директора, когда книга Анастасии Вашукевич стала поводом для скандала. Сейчас Анастасия Вашукевич снова героиня новостей, она вернулась в Россию из Таиланда. Издательство не планирует предыдущую ее книгу, там, «Дневник по соблазнению миллиардера», переиздать, или, может быть, есть намерение какой-то новый материал за ее авторством публиковать?
За ее авторством нет, но к нам приходил Алекс Лесли, он обещал написать книгу про тайскую тюрьму с минимумом политики, больше про преодоление. Соответственно, вполне возможно, мы издадим, но перед этим, конечно, наши юристы посмотрят. Вот. Ну, пока, то есть, это в процессе обсуждения. Но мы на новостную повестку обращаем внимание, но не очень много. Почему? Потому что новости все-таки приходящие, а книги – это длинный продукт, да, это продукт, который, во-первых, издается не быстро, да, и который хочется, чтобы он все-таки имел долгий срок жизни, да, то есть у нас есть книги, которые по 15, по 20 лет продаются. Вообще, я вот был когда как-то тут на семинаре, мне рассказывает Альянс, что у них есть книга, которая 100 лет продается по 500 экземпляров. Вот 100 лет. 100 лет по 500 экземпляров. Вот хочется такие книги, да, которые 100 лет будут продаваться там, ну, не по 500, хочется,
но,
конечно, побольше.
На этом же не заработать.
Почему? Если таких книг много, то они и печатают 500 в год. Да, она получает себестоимость не очень маленькая, но в любом случае, если таких книг много, это прекрасный бизнес. Вы представляете, у вас стабильный бизнес, вы знаете, что вот если у вас таких тысяч или там 10 тысяч книг, все прекрасно, да. Соответственно, здесь наша цель, одна из целей издательства, делать именно лонгселлеры, книги, которые будут продаваться годами, да, десятилетиями. Такие книги у нас есть. Тот же «Комаровский доктор», который продается уже, наверное, больше 10 лет, если я правильно помню, или там «Психология влияния» Чалдини, или тот же «Наполеон Хилл». То есть есть такие легендарные книги, в первую очередь, или «Брэдбери», например, да, «451 градус по Фаренгейту». Сколько он уже продается? Я думаю, еще столько же будет продаваться, да, потому что книга затрагивает вечные ценности, да, или «1984» Оруэлла, например.
Вы в одном из недавних интервью говорили, что издательство купило права на книгу Мишель Обамы.
Да, «Becoming» купили, да.
А как переводиться название будет?
Не знаю.
Не знаю,
сложный вопрос. Может быть, даже сделаем такое двуязычное название, потому что это такой, конечно, огромный риск для нас. Но во всем мире она прозвучала, и, ну, мы считаем, что, в принципе, русский читатель должен познакомиться тоже с этим феноменальным мировым бестселлером, да, соответственно.
Мне интересно
посмотрим
было про название, как вы
не
с
знаю,
языком...
Честно, пока не знаю. Может быть, сделаем «Becoming», да, и по-русски становление, потому что зачастую, знаете, английский язык лаконичен, да, и у нас много аудитории уже знают английский язык. Скорее всего, сделаем двуязычную историю. Вот мы, например, так поступаем с англоязычными стихами. Мы выпускаем и на английском, и на русском, ну, потому что могут быть всегда претензии к переводу, и тяжело вот эту красоту передать, особенно поэзии, да, поэтому и английские названия мы иногда делаем двуязычные. Здесь, скорее всего, также придется делать, но это уже команда будет решать,
понятно,
не я.
7373948, у нас около 5 минут до новостей. Приглашаем вас к разговору. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это говорит Москва, да?
Да, все верно, вы в эфире.
Я в эфире, да. Я хотел задать вопрос главному руководителю «Эксмо».
Да-да-да.
Значит, ранее выпускало издательство книги в формате флипбук. Предполагается ли возобновить этот выпуск в этом формате?
Слушайте, я отстал, я не помню. Не
знаю, это были флипбук. Такие книги, очень маленькие, с очень тонкой бумагой, и была возможность издавать огромные фолианты в небольшом таком формате.
Типа весь Толкин в одном...
Да. Мы были очень рады, что мы смогли вот в России представить этот формат, но, к сожалению, из-за роста курса доллара сейчас цена взлетела очень сильно, поэтому пока в планах не стоит, потому что это лицензионный продукт, мы обязаны еще лицензионный платеж платить тем, кто это придумал, соответственно, здесь пока нет, именно из-за дороговизны, то есть мы считаем, что можно просто люди будут покупать это в более дешевом формате, да, толще, но то, что мы увидели, что стали падать серьезно продажи и остановили проект. Хотя еще в остатках есть, вы поищите, там много книг, которые еще продаются, которые даже можно со скидкой найти.
Евгений спрашивает, сейчас очень популярный жанр лид-RPG, скажите, а вы обращаете внимание на этот жанр? Я не уверен, что такое, интуитивно догадываюсь, что это когда можно развитие сюжета, наверное, в книге выбирать. Но тоже не уверен.
Не-не-не, там лид-RPG, если я... Это связано как раз с играми, что человек попадает в игры, если я правильно помню, как идет. Но мы, да, обращаем на этот жанр. У нас есть часть проектов в этом жанре, но там пока нет больших тиражей. То есть посмотрим, как дальше будет, но тиражи очень небольшие. И мы выпускаем где-то в месяц 1-2 книги в этом жанре выходят.
А комиксами вы занимаетесь, просто следуя тренду, или это уже такой серьезный источник...
Это уже, наверное, как про такой сложный вопрос, серьезный источник, но это, да, источник для нас доходов, хорошие у нас объемы по комиксам, вот мы Камильфо издательством купили, да, и видим, что комиксы, да, сейчас во всем мире у нас это большой тренд, комиксовские магазины комиксов растут. И видно, что прошел разворот. Одно время комиксы ушли, а сейчас вернулись.
Вот русские авторы, которых вы просеиваете для того, чтобы тексты публиковать, с комиксами к вам обращаются? И работает ли это по тому же точно принципу?
Да, с комиксами обращаются, и в этом году будет больше комиксов от русских авторов. И вот наша команда «Камильфо», они планируют большую программу в этом году как раз по русским авторам комиксов.
Смотрите, когда в мае вы возглавили издательство, вы в первом же интервью, по-моему, говорили о том, что вот сейчас колоссальный спрос на книги по физике и математике. Самая популярная книга — «Программирование для детей». Май. В сентябре вы говорите, сейчас самая популярная литература — это прикладная литература, рукоделие, книги, рецепты, чизкейки и все прочее. Это вы просто... так, экспромтом отвечали, или действительно так эволюционирует спрос, или как вообще к этому относиться? Главное, что тогда сейчас...
Там, наверное, цитата какая-то в контексте была, да, то есть, соответственно, да, программирование для детей популярно, и рукоделие тоже популярно, то есть в нонфикшене много тем, которые растут, и программирование, и книги про игры, это сейчас действительно большой-большой
тренд. То есть это параллельно, нельзя делать вывод, что это вот так эволюционирует спрос в течение года?
Нет, там, понимаете, еще разная аудитория, то есть условно программирование – это одна аудитория, рукоделие – это другая аудитория, да, и, соответственно, это тоже связано еще с качественными книгами. То, что я вижу, мы по рукоделию, например, сейчас издаем лучшие книги в мире, там просто феноменальные, очень красивые книги, и там какой-то бум в этой аудитории, там та же ярмарка рукоделия, которая происходит в Сокольниках, там просто вы, если сходите туда, там больше людей приходит, чем на книжную ярмарку, там просто толпы народа, вообще не пройти, и огромный-огромный спрос. Для меня это, конечно, был сюрприз, когда я первый раз это увидел, вот, поэтому, соответственно, это просто разная аудитория, разные тенденции.
Есть какая-то тематика, Понятно, что тоже придется, конечно, наверное, делить здесь по направлениям, но, в общем, спрос на определенную тематику, который вас удивил, вот вас персонально. То есть вы бы никогда не ожидали, что публика будет так покупать книги о том, что, или книги от автора которой...
Хороший вопрос. Вот, наверное, вот не вспомню, знаете, вот чтобы что-то прямо
выбивалось.
Удивило. Да, ну, потому что я здесь достаточно широко смотреть, да. Вот из того, что есть, вот я сейчас рейтинг вспоминаю. Ну, не, можно, наверное, сказать. Вот я не ожидал, например, что Gravity Falls до сих пор будет так продаваться, да, это вот книга по мультфильму для детей, да, для меня
мультфильм,
это...
Мультфильм, который закончился несколько лет назад.
Да. Мультфильм, который закончился несколько лет назад, до сих пор Gravity Falls 3 – это самая продаваемая в рублях книга в России. Ну, то есть это вообще какая-то феноменальная история, и мы ожидали, что в прошлом году будет падать, а она до сих пор растет, и, конечно, для нас это такой сюрприз.
Есть представление о том, кто... Ну и покупатель, и читатель в данном случае, ее покупают дети, ее покупают для детей.
Да. Дети, подростки покупают, и я знаю, что если ребенок приходит с мамой или с папой в магазин и это видит, в принципе, шансов у папы уйти без этой книги нет. Ну, то есть там просто настолько высокая лояльность, как оказалось, да, что просто нет. Ну и там, если есть минутку, скажу секрет этой
мгновение,
что на Западе они очень профессионально подходят к промо, эта книга встроена в мультик.
То есть, условно, в этом секрет. Там есть пятитомник в самом мультике, их эти тома собирают на протяжении сериала, да, я тоже глубоко в истории. Спасибо большое, это Евгений Копьев, гендиректор издательства «Эксмо». Приходите еще.
Да, спасибо.